Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодняшнюю проповедь я хотел посвятить такой теме, как вера. Мы знаем, что эта тема очень такая необъятная и такая основная тема в нашей христианской вере, потому что это вера, это то, на чем мы стоим. Об этом можно говорить очень много и все не обсудить. Но хочу сегодня ваше внимание заострить на одном месте, необычном для меня. Я на него всегда смотрел, сомнительно. Это будет Марка, 11 глава, с 20 по 24 стих. Это всеми вами знакомое место. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему: Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет: горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Возникает несколько вопросов. Вы помните эту историю. Когда-то перед этим стихом, незадолго, Мессия проходил рядом со смоковницей, захотел покушать, обратился к смоковнице, там не было плода, и он ее проклял. И какое-то время спустя, проходя вместе со своими учениками, заметил эту ситуацию Петр и говорит: что такое засохло, по твоему слову? И он отвечает, первое, что он говорит: имейте веру Божию. Очень много интерпретаций того, как можно понимать смоковницу в данной ситуации. И это тоже тема очень глубокая. Мы знаем, что Иисус большую часть говорил аллегориями и показывал больше вещи не напрямую, а в образах. Но мне кажется, и я так чувствую, и Господь открыл мне, что в данном контексте смоковницей подразумевается старое видение, религиозное, израильское видение того, что можно чего-то достичь делами. И Господь показывает, что подобное момент в нашей жизни, когда что-то достигается делами, закончен. По закону ничего нельзя сделать. По-любому смоковница будет засохшей. Но Господь в тот момент начал приготавливать новое, то, что можно достигнуть верой. И именно поэтому первое слово, он не говорит ничего о смоковнице. Первое, с чего начинает ответ: имейте веру Божию. Дальше возникает еще более непонятное место с горой. О какой горе идет речь? И неужели кто-то за все время жизни на земле когда-то двигал горы или делал подобные, невероятные чудеса? Здесь опять можно подумать о том, что если это было сказано аллегорией, то мне кажется, опять же, как мне открыл Господь, я не говорю, что это точная трактовка данного места, но источником тех гор, которые можно было бы двигать верой, мне кажется, логично, было бы неверие. И в данной ситуации Господь своим ученикам и, естественно, нам говорит о том, что в этой жизни существует огромное количество препятствий, огромных гор, которые имеют в своей природе в корне именно проблему неверия. Но, естественно, эти горы можно преодолеть, пододвинуть верой. О чем можно рассуждать далее? Вспомним Матфея 13 глава, 58 стих. Это место повествует о том, когда Господь проходил очередной город и сказал, что не будет совершать много чудес в городе по неверию тех людей, которые там жили. Какой мог бы быть принцип силы веры внутри нас, если бы мы все-таки имели такую большую веру и могли бы передвигать горы? Естественно, Господь внутри нас, по нашей вере, бы помогал бы нам совершать те чудеса, о которых Он говорит, преодолевать те проблемы, о которых Он говорит. Но если веры в нас нет, естественно, как говорится, Он не совершает этих чудес. Какие еще примеры мы знаем из Писания того, когда, несмотря на все прошлые поступки человека, несмотря на то, какой он статус имеет, несмотря на то, какой он великий человек, христианин или просто верующий, когда наступает момент неверия, а ведь это именно момент, это не продолжительная какая-то проблема, наступает момент, человек перестал верить во что-то и сразу падает. Перед ним возникает гора, которую он не может преодолеть. подобный пример я вам приведу, даже два. Первый пример — это будет царь Аса. Я вам напомню о том, что это был за человек. Когда-то в свое время, когда Израиль был постоянно во грехе, когда у них сменялись цари, бывали иногда, попадались такие цари, которые все-таки уводили народ Израиля от греха, убирали все идолы, убирали всех богов других и были благочестивыми перед лицом Бога. Таким был царь Аса. Это был очень хороший царь, и при нем очень долгое время Израиль жил в хороших кондициях. У него не было врагов, был мир, в общем, в Израиле. Но когда-то царь Аса подтвердил подобное хорошее состояние перед Богом своей верой. Каким образом? На него пошла многочисленная армия из Эфиопии. Это историческое событие, намного более превосходящее по количеству воинов Израиля. И с молитвой, с верой царь Аса смог преодолеть и победить то войско. И это было настоящим символом того, как вера может совершать подобные чудеса, как передвигание гор. Но в течение 40 лет Аса полагался на веру в Бога. И случился момент, когда на него пошел его недавний враг, тоже другой царь, и он испугался. И вместо того, чтобы обратиться к Богу, обратился к ближайшим союзникам из Сирии. Что произошло? Несмотря на то, что 40 лет Аса жил в мире, несмотря на то, что это был благочестивый царь, который вывел Израиль в тот момент из идолопоклонства, несмотря на все это, малейшее падение в вере сломало Асу, и он проиграл. У Бога был план этого чудного спасения на тот момент, но он был разрушен этим царем. Разрушил этот план именно его неверие. В дальнейшем Израиль был при нем только в войнах. Второй пример, еще более знакомый нам, это Захария, который когда-то просил сына, ему пообещали сына, но пообещали ему сына в том возрасте, в котором для него показалось это невозможным. И несмотря на то, что Захария тоже был благочестивым человеком, несмотря на то, что это был добрый человек перед Богом, небольшое неверие лишило его возможности радости при беременности его жены. Когда она была беременна, он не мог радоваться, потому что он был нем. Господь закрыл его уста в это время. Небольшое неверие, небольшая утрата веры, несмотря на то, что было перед этим, неимоверно сильно скидывает человека с той точки, на которой он был. Это хорошо, что мы об этом знаем сейчас на примере, но возникает последний вопрос, вопрос применения. Каким образом бороться с этим неверием? И кто бы был бы для нас главным примером в этой борьбе? Естественно, Иисус Христос. И я напомню вам момент, когда Иисусу было так же тяжело, как бывает и нам, когда даже его вера испытывалась. Гефсимания. Вы помните, когда Господь испытывал неимоверные страдания, моральные, духовные, перед тем, что его ожидало? Но, найдя спокойное место, найдя место, где можно один на один обратиться к тому, кто планирует за тебя все, который знает все, создал все и является начальником всего, к нему можно обратиться и со слезами вылить все для того, чтобы понять, является ли его воля тем, какой вектор движения выбрал ты. И если ответ «да», тогда сомнений в вере не может быть. Таких сомнений не было и у царя Асы в первый раз, когда на него пошла армия. Он, молившись к Богу, нашел совпадение того, что говорит ему Господь, и его событий, того, что он планирует. И совпадение воли Бога, и совпадение его воли дала ему возможность тогда преодолеть неимоверное испытание, которое можно назвать только чудом. И то, что случилось с Иисусом Христом, тоже можно назвать чудом. То чудо, которое сейчас испытываем мы на себе, имея великое спасение через него. Когда-то он преодолевал неимоверное испытание. Конечно, мы никогда не достигнем подобных испытаний, но, приближаясь подобным вещам, падая когда-то, усомневаясь в вере, мы должны понимать, что мы теряем, и должны понимать, как с этим бороться, чтобы преодолевать. Когда возникает новая гора, ее обязательно нужно преодолевать верой. И в этом наша сила. В этом сила тех, кто не видел Мессию. У нас веры больше, потому что мы познали его не через видимое, не через видимое чудес, но через невидимое. И об этом говорит наше Писание. Об этом помолимся и поблагодарим Бога за то, что Он даровал именно нам это преимущество веры. И чтобы Господь всегда даровывал нам эту силу веры, чтобы мы могли преодолевать испытания в нашей жизни. Аминь.